Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие слушатели, еще раз. Алексей Константинович Светозарский, церковный историк, профессор церковной истории Московской Духовной Академии сегодня у нас в гостях, и мы говорим о соборе, поместном соборе 1945 года, событие, которое произошло в Советском Союзе, в Москве, за несколько месяцев до победы в Великой Отечественной войне, и это событие, оно настолько так долго находилось под сенью другого, не менее великого события и значимого, да, что мы о нем сейчас только начинаем вспоминать и начинаем рефлексировать, а что оно дает нам для понимания нашей сегодняшней ситуации. Вот поместный собор 45-го года, в ситуации, когда церковь притесняема, да, когда фигура патриарха, она, в общем-то, необходима, и, как вы в первой части программы отметили, в руках патриарха консолидируется власть.
Да, да.
При этом в документе, который был принят по итогам этого собора, сказано, что законодательная, исполнительная и судебная власть — это прерогатива поместного собора, да, который непонятно, когда в следующий раз опять же будет собран.
Непонятно.
Что все это значит? Вот почему? Да, то есть, а как тогда церковью управлять, если что, вот нет органов, которые будут исполнять эту власть?
Ну, там предельно размыты были полномочия, да, вот как-то не очень прописаны, что такое поместный собор, что есть архиерейский собор. Я думаю, что люди того времени, они понимали, что не это решает в той ситуации, которая сложилась и в стране, и в обществе, в государстве. Ну, если учитывать, опять же, монархические симпатии, уж я позволю себе такую смелость, патриарха Алексея I, он человек, так сказать, старого закала, достаточно почитать его письма периода февраля 17 года своему Авве, духовному наставнику, владыке Арсению Стадницкому, кстати, один из кандидатов на патриаршество в 17 году, митрополит Новгородский во время собора, он получил титул митрополита после избрания патриарха Тихона, то, в общем, все эти симпатии видны. То есть ему близка вот эта модель. И он строит вот этот свой мир.
Еще по поводу этого документа. В нем прописано, что патриарх при необходимости может созывать архиерейский собор с разрешения правительства. Вот там есть такая формулировка.
Да.
Это значит, что церковь указывала на свою зависимость от государства?
Ну, безусловно, потому что даже приходское собрание без разрешения органов власти, ну, это вот система, и здесь, знаете, вот...
Ну, это сериалы, которые мы уже сейчас упускаем.
Да, о чем хотелось бы сказать. Вот там что-то Сталин, вот НКВД собрало там патриархию на сайтах, особенно таких младых белогвардейцев. Ну, мальчики-белогвардейчики, ну, помилуйте, ну, вас еще там... родителей ваших в проекте не было, вы просто не знаете реалий, да, что такое в советское время, ну, где не присутствовали спецслужбы, где не было первого отдела, почему церковь должна была оставаться какой-то свободной зоной. Ну, не было такого. И, конечно, любое собрание людей должно было быть санкционировано. Я сразу укажу, чтобы не было, опять же, у людей, которые там обратятся к материалам или что-то, каких недоумений. Да, церковью после вот этого разгрома страшного, после большого террора, после казни значительной части епископата, духовенства, которых просто расстреливали, что называется, в силу принадлежности, да, к духовному сану или сословию, занималась только НКВД. Вот были там, антирелигиозная комиссия была, там как-то в ЦИК занимался, был ликвидационный отдел, нарком Юста, ну, все-таки какие-то такие органы властные, да, и только НКВД. Только НКВД, и вот, скажем, в организации собора, НКВД, это соборы 42-го года, которые проводились два в апреле, значит, и в сентябре 42-го года в эвакуации жил митрополит Сергий, ну, занимался НКВД. Доставкой, транспортом, там, чем-то еще, с этой точки зрения. В общем, тут удивляться нечего.
Когда рассказывают про собор 43-го года, отмечают, что приехали, собрались туда люди, ну, совершенно вот зачастую...
Из лагерей вынутые.
Да, лишенные такого благообразного вида, со скрюченными пальцами, с выбитыми зубами, с лицами, которые вот изможденными, да, такими. Кто собрался вот на собор 45-го года?
Ну, не все, конечно, нет. Тут немножко тоже есть некоторые привлечения, хотя некоторых доставили из заключения. Давайте сразу отдадим должное патриарху Сергию, в то время митрополиту, который на встрече со Сталином, той самой исторической ночной встречи в Кремле 4 на 5 сентября 43-го года, в числе важнейших вопросов представил Ну, потом он же представил список, а сначала попросил разрешения на возможный пересмотр дел и освобождение иерархов, среди которых он назвал и своих идейных противников. Тех, кто не признавал его власти, это факт. Вот, и он это сделал. Другое дело, что, в общем, освобождать из списка самого было особенно некого, но кое-кого освободили. И помимо
того. А некого, потому что их уже на свете
не было. Их уже не было. Я не помню точно, один или двое вышли. По-моему, один. Вот, да. Их уже просто не было в живых, он об этом не знал. Вот. Но, тем не менее, да, действительно были люди, так сказать, вот сидевшие, которых вдруг вырывали там из этой зоны, из исправительно-трудовых лагерей. Но были люди, которые находились и на свободе, потому что на самом деле где-то с 41-го года власти меняют свою политику, не декларируя этого. Они разрешают назначение на кафедры архиерейские, которые... Их нету просто. Вот в принципе нет. Да, вот есть там Ленинградская, есть Московская, есть центр в лице митрополита Сергия, а так вот на местах-то нет. В Куйбышево нету. Да, где там еще нету? В Ульяновске нету. В Новосибирске нету. Нигде нет. В Средней Азии нет.
Четыре архиереи или сколько
там? На свободе, да. Ну, кто-то на покое, кто-то настоятель храма. И вот они начинают потихоньку этот кадровый вопрос решать, назначают на кафедры. Дальше проводят хиротонии. Вот одна из них торжественно проводится, Петерим Свиридов, в Куйбышев. Это вторая столица России в 41-м году, да, эвакуация. Да, там бункер Сталина, и дипкорпус, и второй парад 7 ноября 41-го. Так они 25 декабря 41-го года, показательные хиротонии в архиерее, потому что дипкорпус здесь. Это католическое Рождество, они все свободны. У них выходной, они могут прибыть посмотреть. Хотя и даже у митрополита Сергия, ну, фигура самого кандидата, в общем, вызывала вопросы. Время было сложное, там не так все было однозначно. Он говорит, у меня, говорит, появилась возможность рукоположить архиерея в кои-то веки, я это делаю. И вот потихонечку эти вот места как-то начинают занимать архиерейские кафедры. И вот на соборе 43-го года 19 человек присутствует, епископов. Да, ну, в общем, достаточно такое количество.
Ну, по тем временам,
да. По тем временам, конечно. То, что можно было, вот они были. В 44-м на архиерейском, простите, соборе, который готовит поместный собор, уже 50. Вот из кого? Очень хороший вопрос. Это, ну, люди, которые, да, вот были верны каноническому священноначалию, ну, были поставлены в епископы, да, те, кто был освобожден, их было очень немного, а те, кто был пострижен в монашество ради архиерейства, это вдовы и протоиереи, получившие образование в дореволюционных духовных академиях, этого старались придерживаться, образовательный центр, ценз архиерей, все-таки высшее образование. Это не всегда, но это все-таки было, так сказать, вот как-то старались. Вот, и это покаявшиеся обновленцы. Вот, это тоже тема интересная, если у нас будет возможность когда-то о ней поговорить, сколько их было в процентном отношении, потому что параллельно с утверждением структур Московской патриархии идет ликвидация обновленческого.
Но жив еще Введенский, живы еще жив достаточное количество.
Введенский просит достать ему билет на поместный собор. Он хочет хотя бы попасть. Сначала он хотел быть в качестве участника, потом в качестве гостя, ничего не получил, потому что, ну уж больно много он натворил, и много было личного и неличного в отношении его. Он был, не был допущен, хотел хотя бы видеть это.
Но ему же предлагали мирянином.
Ну, не, ну это он не мог пойти. Ну как, ну человек, который носил три по ноги, знак архиерейского достоинства, да, не мог он быть мирянином. Ну потом принципы, все-таки у него были какие-то, у этого беспринципного человека были принципы.
Да, ну вот. Это сложная фигура, о которой, может быть, когда-нибудь мы тоже поговорим.
Было.
Да.
Это было бы очень интересно.
Скажите, пожалуйста, а как собор 45-го года оценивали в Русской Православной Церкви за рубежом?
Ну, я скажу так, что решение собора архиерейского 43-го года, да, 8 сентября 43-го года, который избрал митрополита Сергия патриархом, была такая четко организованная гитлеровцами кампания, значит, ошикать, освистать, ошельмовать.
Но об этом вы говорили уже, да,
да,
вот в начале программы.
Да,
а вот
говорил, но не случайно говорил, да. Потому что в 45-м уже не до того было. Уже давай бог ноги. Вот, и...
Анастасий Грибановский, да, был
там,
тогда? Да,
надо, там был Анастасий Грибановский, но не просто. Там был еще митрополит Серафим Ляде. Лично, говорят, человек очень порядочный.
Попавший в обстоятельства.
Да, этнический русский немец, из лютеранства перешедший в православие, немцами замеченный. И они пытались его поставить над всеми. Он существовал как бы параллельно с Анастасием. Там очень была сложная ситуация, но было уже не до этого.
Ну, естественно, никто из зарубежников в Москву в 45-м не приезжал.
Да нет, конечно. Нет, конечно, но это, кстати, очень хорошее замечание с вашей стороны, потому что критики соборов 43-го, 45-го и современники, и вот нынешние потомки, да, они говорят, ну как же так, не пригласили ни катакомбников, ни заключенных епископов, ни... А как вы себе представляете, да, через линию фронта пригласить Анастасия? Я думаю, что лично патриарх Алексей, знавший его и помнивший, наверное, против него особенно ничего не имел, да? Как человек, как христианин, как монах, как архиерей. Ну вот как это себе представить? Или что сказать, товарищ Сталин, пожалуйста, освободите нам вот архиереев, нам надо провести собор. Или катакомников, которые должны спрятались в подполье и должны легализоваться ради участия. Ну это абсурд. Вот. И исходить нужно из вполне как бы реальных исторических обстоятельств. Потом они осудили. Потом зарубежная церковь не приняла собора, не приняла братского обращения патриарха Алексия, было вскоре после его интронизации. Но не все не приняли. Многие приходы тогда переходили в юрисдикцию Московской патриархии. Более того, целая ветвь катакомной церкви по призыву владыки Афанасия Сахарова, который сидел гораздо больше, да, на порядок больше, чем управлял епархией, стала возносить имя патриарха Алексия и слилась с приходами патриаршей церкви.
Я так понимаю, что один из главных итогов работы собора – это вот то, что мы получили такого прекрасного патриарха. Да, патриарх Алексей I был человеком во всех смыслах уникальным. Мне бы хотелось, чтобы вы чуть подробнее рассказали о том, что это была за фигура такая, да, вот что, каким он был в личном общении, да, если вам же наверняка известны и эти факты, и переписку вы его читали, и так далее.
Нет, не только переписку, его дневники. Вот очень показательно, как он свои дневники... Они лаконичные такие, предельно. То есть это записи для памяти. Это не дневник какой-то с какими-то там излияниями, что-то он, так, какие-то переживания. Нет. Вот было то-то, то-то, был такой-то. Ну, что-то, может быть, какая-то характеристика. Может быть, очень сдержанно. Ни слова о избрании его патриархом. Все, пропущены все эти дни... Это вот что-то такое, ну, совсем личное, ну, недостойно об этом писать воспитанному человеку, но при этом, конечно, он ощущал себя вот таким, и был таковым первоиерархом русской церкви, ну, где-то в каком-то смысле церковным самодержцем. Вот он выстраивал такой мир свой, который существует параллельно с официальным миром, в какой-то мере с ним соотносится. Ну, недаром же о нем писали люди в доносах, да, таких характеристиках. Влюблен в благочестие XVI века, строго соблюдает посты, любит богослужение.
А что в этом
богослужение,
ну,
фанатик.
А в этом смысле?
Он ведь уже не молод к тому времени.
Нет, он не молод. Он 1877 года рождения, соответственно, ему 68 лет, я так понимаю, в 45-м году. Но он бодр. Вот, он бодр, ну, во-первых, очень, конечно, импозантная фигура, вот если кто-то будет смотреть фильм, я очень советую еще раз этот фильм посмотреть, «Поместный собор 1945 года», он там очень трогательный.
Что такой, называется, историю на ощупь,
да,
узнать через этот
фильм. Да, и голоса
можно,
слышны,
да?
Ведь, и голоса, он же звуковой, естественно.
И русский язык еще тот дореволюционный, у многих
там,
людей
там
русский язык.
Там и произношение такое у него, петербургское или какое-то, я уж не знаю,
он московский, он же московский, синий московский дворянин.
Да, да, мхатовское, может быть, и он в пенсне старомодном. В пенсне это носили, конечно, и старые большевики. Ему удобно, потому что он в клобуке, и дужки очков мешаются. И вот он одевает пенсне, а на левой стороне груди медаль за оборону Ленинграда.
А откуда у него была эта медаль?
Эта медаль была абсолютно заслуженная. Вот, медаль эту давали не просто так, не просто жителям города блокадного. Ее надо было заслужить. Он все дни блокады, за исключением, ну, вот тех периодов, когда он через линию фронта, а через, ну, прорванную уже блокаду на поезде, но под налетом вражеской авиации на Большую Землю для решения церковных дел отправлялся, он всю блокаду сентября 41 года провел в осажденном городе, совершая богослужение, об этом есть много. Вот.
И что во время его службы в собор, в Казанском соборе, кажется, да?
Никольский собор,
Никольский.
Он вышел на минуту из своей, он там жил. вот, из своей кельи, и там разорвался снаряд. Да, да, вот да, осколок лежит, осколки этого снаряда он хранил как монах. Это не было тщеславием, как монах, память о смерти. Памятуй смертный час, и вовеки не согрешишь. Они прям как новенькие сейчас, эти острые края, я как ощущаю их. И там же в музее Московской духовной академии его награды, вот эта медаль за оборону. Ну, потом были ордена, вторые по значению в советскую эпоху. Это орден Трудового Красного Знамени, 4 их было. Ленина ему нельзя было давать, да ему самому было бы неловко, наверное, такой орден принимать. Поэтому давали орден второй, как всем церковным иерархам. Для них это был высший орден. Иногда давали, чтобы подсластить пилюлю. Но вот первый был вот как раз за эти труды, потому что, ну, вот по его призыву в блокадном Ленинграде люди жертвовали. Там собрали огромные средства.
И ведь в 68 лет его избрали патриархом, и 25 он еще управлял.
Да. Да.
Церковью.
А избрали единогласно, если не ошибаюсь.
Ну, там интересная история такая. Он сам, значит, в ноябре 44-го года проходит архиерейский собор, посвященный подготовке собора поместного. Он вносит предложение, значит, будем голосовать открыто, не тайно. Ну, понятно, что кандидат он один.
А сейчас, кстати, тайное голосование,
ну,
да?
Ну, конечно, нет. Ага. Дело в том, здесь надо сказать, что процедура, собственно, избрания первого иерарха, она в разные времена была разной, она канонами церковными, или канонами, как у нас принято говорить в нашей среде, ну, да, как, сказать, компас и компас,
да,
каноны, церковные правила, они, в общем, никак не оговаривают это подробно. Патриарха Тихона избирали жребием.
Жребием, да.
Из трех кандидатов. Собор действовал по примеру двухпалатного парламента. Это, конечно, влияние эпохи. Духовенство, миряне, епископы вместе там что-то вырабатывали, потом совещание епископов принимало или не принимало. Здесь, ну, совсем другая ситуация, да. Вот, поэтому, ну, он предлагает вот эту процедуру. И все. Если мы возьмем эпоху Древней Руси, да, вот тоже говорят, а как вот там были тоже такие соборы представители, вот Никона судили, не только же епископы, да, Большой Московский собор, там были архимандриты какие-то, там протопопы приглашены, они были приглашенными, их никто не выбирал. И вот с протестом против этой процедуры, да, вот просто взять и проголосовать, выступает Покровский, церковная фамилия, юрисконсульт Совета по делам Русской Православной Церкви. Тот орган, который возглавлял Карпов, вот эта советская оберпрокуратура, и говорит, что вы давайте разберитесь, да, потому что если вы, ну, просто назначите священников и мирян, у вас будет все равно архиерейский собор, ну, можно его назвать поместным. Я, говорит, не против. Вот, такое мнение. И святитель Лука, Войно-Сенецкий.
Наш святой.
Да, знаменитый святитель-хирург. Он протестует и говорит, нет, давайте выбирать тайно. Как мы приняли, давайте мы, члены собора, выберем каких-то кандидатов. То есть он не против принципиально кандидатуры патриарха Алексия, которого глубоко чтил. Есть фотографии, где два старца, святители рядышком сидят уже потом. Но тогда вот его это возмутило. Он же такой прямой человек, правдоискатель. Как ж так? Давайте вот, значит, сделаем по примеру собора 18-го года. Но я думаю, Алексей лучше понимал ситуацию. И святитель Лука на собор не попал. Накануне отъезда он отравился консервами. Вот, и не попал другой представитель Тамбовской епархии Мануил Лемешевский, который задержался из-за снежных заносов. Я не знаю, надо поднять сводки какие-то метеорологические, были ли там заносы в Тамбовской епархии, но вот двое эти крамольники, они не попали.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Светозарский, профессор Московской духовной академии, церковный историк, сегодня вместе с нами проводит этот светлый вечер. Алексей Константинович, вы сказали, что не было других кандидатур. А почему? Ведь ярких личностей хватало.
Ну, я думаю, что объективно столько лет рядом с Сергием, столько лет такой, ну, очень серьезной, порой рискованной административной деятельности. Вот этот период, проведенный в блокаде, это блестящее образование, это глубокое почитание монашества и, в общем-то, безупречность, да, во многих, так сказать, основных, собственно, аспектах, и как монаха, и как иерарха, Как-то он умел вот проходить между вот этими всеми рифами подводными. Думаю, что ну, никто с ним не мог бы равняться. Но объективно были, конечно, яркие личности, но ну, как-то было уже ясно, что, в общем, скорее всего.
А вообще, конечно, очень интересен еще такой факт, что на этом соборе присутствовали архиереи, которые предшествовали тем архиереям, которых мы знаем сейчас, которые еще живы, многие из них управляют епархиями до сих пор, Никодимовского как раз посвящения 70-х, 60-х годов. Ведь участники собора 45-го года как раз умирали уже в середине 60-х, в основном в начале 70-х годов.
Это интереснейшая история. Я как раз этим сейчас занимаюсь. В общем, тут никакого сенсационного открытия, наверное, нет.
Нет, ну, сенсации нет, но это интересный факт, что это такой
очень,
мостик в наше
нет,
время.
Это очень интересно посмотреть судьбы этих людей до собора и особенно после, потому что многие из них пережили, в общем, большая часть из них была репрессирована, так или иначе.
До собора.
До собора.
Конечно.
Один был после собора в 47-м году арестован, осужден.
Кто?
Один владыка. Вот, я думаю, что у нас просто будет возможность, если поговорить, то эти судьбы надо отдельно. Я просто буквально в двух словах сейчас скажу, потому что тема эта не совсем еще мной закончена. В 60-е годы еще противостояли хрущевскому гонению. Причем даже те... Ну, о ком нельзя было подумать.
Ну, Ярушевич, Николай Ярушевич, в конце концов, это... больше всех пострадал.
Был еще и Сергий Ларин, владыка, который был в своей жизни обновленческим монахом, обновленческим архиереем, григорианским архиереем.
Ого.
И потом православным. Три раза в жизни он пережил радость архиерейской, апостольской
хератонии.
Вот остался православным архиереем. Разные про него говорили, много к нему было всяких претензий. Но... из епархии своей последней он был выжат потому, что сопротивлялся закрытию храмов. То есть, в конце концов, вот эта основа в нем была, и что-то самое главное в конце жизни он все-таки отстаивал. Хотя биографию, я думаю, что можно роман было бы о нем написать. Нашлось бы перо такое бойкое только.
Алексей Константинович, а зачем вообще нам сейчас к этим страницам истории обращаться? 45-й год, далеко, давно все-таки, да? Вот мы сейчас в течение эфира разговариваем об этих людях, о картине той эпохи. А что нам это может дать в плане понимания сегодняшнего дня? Зачем?
Ну вот Алексей сказал правильно, совершенно я с ним согласен. Это мостик.
Угу.
Вот сейчас мы сидели, общались на межсоборном присутствии, уже, может быть, неформально, с архиереями, да? Они же преемники этих людей, они же помнят. Они преемники преемников, да? Святейший патриарх Кирилл, Авва его, митрополит Никодим, а его Авва, митрополит...
Дмитрий Градусов.
Да, владыка Дмитрий Градусов, бывший протоиерей рязанский, из этой эпохи. То есть мы все из нее выросли, на самом деле это не так далеко. Это не так далеко, мое поколение – это отцы, это деды. Я, например, застал людей, которые лично из рук патриарха Тихона получали иконки и благословения, помнили его там, да, может быть, эпизодически. Уже тех, кто с ним общался, я не мог застать, вот их не было. Поэтому все это очень близко для меня, и, в общем, это лишнее подтверждение того, что церковь, и гонимая, и подконтрольная, и порабощенная все равно вот сохраняла эту благодатную жизнь.
У нас настоятели многих московских храмов это еще и подьяконы Алексея Симанского.
Уже немногие, к сожалению.
Есть, помнят.
И служившие при нем, кстати говоря, священники.
Да, рукоположенные им и митрополитом Николаем Ярушевичем. Вот. Но не так много у нас свидетельств о самом соборе, конечно.
А у вас есть какая-то, может быть, любимая фигура того времени, вот из участников собора, кто-то, кому вы особенно симпатизируете как историк?
Как человек. Это митрополит Вениамин.
Феченко.
Да. Да, безусловно.
Расскажите, почему?
Понимаете, вот фигура эта многими нелюбимая, ненавидимая, презираемая.
Даже так?
Да, безусловно. Ну как же?
Но он такие яркие воспоминания оставил на самом деле. Где он неоднозначно высказывался о тех или иных людях. Может быть, поэтому?
Нет, это человек, который понял свою эпоху.
Потому вы скажите, что... да, где он служил и что он сделал?
Я скажу, да, что в 20-м году на территориях, занятых вооруженными силами Юга России, это армия Деникина, он был рукоположен в епископы симферопольские, викарии Севастопольской епархии. Ну, до этого тоже был определенный путь такого ученого-монаха, который интересуется и такой вот аскетической жизнью. Это не так часто было. Ездит по монастырям, общается со старцами. Потом он активно участвует в Белом движении, что, в общем... Не все представители духовенства, он пишет четко об этом, что вот были белые и нейтральные. Вот мы были белые, и нам от советской власти ничего хорошего ждать не приходилось. Он уходит уже потом с Врангелем за границу. Он выступает инициатором организации отдельного русского церковного управления. Ему на соборе в Карловцах, Сремских, когда образовалась русская зарубежная церковь, да, поют многое лето, как инициатору собора. Потом он принимает позицию митрополита Сергия, лояльность советской власти, 41-45-й, горячий патриот. Говорят, что советский, он русский патриот, это организация помощи Красной Армии, это Красный Крест, это средства, это выступление и принятие советского гражданства.
Живет он в это время
в Америке. В Америке он служит там, значит, соответственно, с 1932 года его не принимают, у него всего 50 приходов. Вот, и он приезжает сюда, ну, для меня это удивительный человек. Ну, вот хочу на родину, я приеду. Вот есть возможность. Я не буду там сидеть где-то каких-то... Да, вот я вот принципиально вот тут сижу, загниваю. Ему тяжело было в эмиграции. И вот он приезжает, он пишет восторженные строки в журнале Московской Патриархии. Там про Третий Рим, бог знает про что. Вот, сказать, может быть, центр... Самое главное, нет. Он пишет, что люди, которые стояли у меня за спиной... Они давали мне духовный импульс. Я шел за ними. Вот эти переполненные храмы его поражают. Они молятся. Поэтому... Ну и, конечно, там потрясающая сцена, когда он в зимней рясе. Священники в рясах у нас не ходили. Редко ходили после 29-го года. Это форма религиозной пропаганды. У него зимняя ряса, как пальто в пол. Что на голове, не знаю. Клобук вряд ли архиерейский. Все-таки холодновато было. Конец января, начало февраля. Может, скуфейка, может, шапка какая-то. Едет в трамвае в московском. Понятно, что его пасут. Понятно, что за ним наблюдают. Но вот он идет, трамвай, там сколько? 20 копеек он стоил. Садится и начинает разговаривать с людьми.
Угу.
И говорит, я вот приехал... К вам из Америки.
А люди шарахаться должны.
Никто не шарахается. Вот что поражает. И очень здраво отвечают. И говорит, ну, я люблю свою родину, я вот вернулся. И какая-то тетка сидит, вот, это он пишет. И говорит, ну, еще бы, если бы не любил, тебя бы не пустили.
Резонный ответ. А правду про него говорят, что когда он оказался в Париже и занимался там основанием трехсветительского подворья, он спал на рогушке на голом полу.
Но это воспоминание владыки Антония Блюма. У него есть замечательные воспоминания, почему я выбрал Московскую патриархию. Вот увидев это, он решил, что все-таки, наверное, здесь лучше. Там было у него много путей, он мог выбрать разные юрисдикции.
Да,
но
это в Париже чаша в то время весов, все что угодно.
Да, чаша весов склонилась, потому что, да, он видел там какой-то спал монах, там кто-то пришел еще какой-то бездомный. Вот, и вот это, да, это факт.
Там бок о бок, да.
И вот так мы от собора 45-го года потихоньку пришли к Антонию Сурожскому. Программа наша не о событиях, а о людях и смыслах, но в том числе сегодня получилось и о событиях тоже говорили про...
О картине эпохи. Это очень эпохи. Важный смысл,
да,
на
да,
самом деле.
Да, смысл тоже. Да. Поместный собор Русской Церкви 45-го года, на котором избрали патриархом Алексея Симанского. Об этом мы сегодня говорили с Алексеем Светозарским, профессором Московской Духовной Академии, церковным историком Аллой Митрофановой, я Алексей Пичугин. Обращаемся с вами. Спасибо огромное.
Спасибо.
Спасибо вам.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».